Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 января, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит между Соединенными Штатами и Ираном. Трамп пообещал мощные санкции против этой страны. Корпус стражи исламской революции параллельно говорит, что ракетные удары по американской базе в Иране стали только началом крупной операции, которая будет иметь продолжение по всему региону. Как будет развиваться этот конфликт на Ближнем Востоке? Об этом мы будем говорить. Здесь журналист, эксперт по Ближнему Востоку Надана Фридрихсон. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Марианна Баконина, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, иранист. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Ну, если бы мы с вами разговаривали не сегодня, а там, скажем, пару дней назад, мы бы все ждали Третьей мировой войны. Теперь вроде как все закончилось. Почему, Марианна Баконина?
Потому что Трамп, сказав, что отступил Иран, сам сделал два шага назад, потому что вперед у него уже не было пространства.
То есть это все-таки отступил Трамп?
Конечно.
Это хорошо, очевидно. Надана Фридрихсон.
Я бы не была сейчас таким оптимистом. Мы Третьей мировой в том понимании, в котором складывалось в голове, с этими картинками, мемасиками, ядерным оружием. Ну, такую войну мало кто ожидал. Когда говорили, что, господа, наступает Третья мировая, как я понимаю, имелось в виду, что будет затяжной военный конфликт между проиранскими силами и проамериканскими или американскими военными солдатами, которые базируются в какой-то части в Сирии и в том числе на территории Ирака. И, кстати, на Ирак в этом смысле показывали больше всего. Подразумевалось, что другие региональные участники, турецкая сторона и даже российская сторона, что они тоже в итоге окажутся вовлеченными в это все противостояние. Сейчас действительно ситуация поставлена, ну, можно сказать, на паузу, но я бы сказала, наверное, по-другому. Ушла она в более глубинные пласты. Иран сейчас не в том немножечко положении, чтобы действительно вести серьезную прокси-войну против сил Соединенных Штатов Америки. И гибель как раз-таки генерала Сулеймани в том числе послужила этому причиной, потому что не то чтобы вся разведка КСИР и КУДС базировалась только на нем, но в разведывательной деятельности фактор личности играет колоссальную роль. Я напомню, что вместе с Сулеймани погиб и Мухандис, который возглавлял прошиитские иракские ополчения. И вот эти два человека, которые были знакомы очень долгие годы, и очень долго у них было очень продуктивное взаимодействие. То есть влияние Тегерана на процессы в Ираке в основном происходили через двух личностей. Это был Сулеймани и это был Мухандис. Они оба погибли. Я не могу сказать, что сейчас Тегеран слеп в Ираке, что он полностью обезоружен. Конечно, нет. Но у Ирана уйдет какое-то время, чтобы восстановить то, что сейчас утрачено из-за гибели этих двух персоналей. Сейчас Амири, по-моему, назначен главой вот этих вот проиранских шиитских групп, но это немножко другой человек. И вот такого продуктивного взаимодействия между ним и заменой Сулеймани Гани сейчас не будет.
Надана Фридрихсон, Марианна Баконина. Насколько обезглавлен Иран на самом деле?
Вы имеете в виду не Иран как таковой, поскольку глава Ирана еще целый невредим, а насколько обезглавлен корпус сил специального назначения КУДС.
Да.
На мой взгляд, нет, хотя, безусловно, утрата Сулеймани – это символический акт. И именно Сулеймани, я бы насчет Абу Махди Аль-Мухандиса так не сказала, хотя он наполовину иранец.
Да, это правда, конечно.
Вот, потому что он был еще чрезвычайно харизматичная и популярная фигура. Я приведу данные опроса, сделанного университетом Мэриленда, который считаются наиболее по Ирану социологически достоверными. Так вот, в течение нескольких лет популярность Сулеймани в Иране была равна непопулярности США. То есть, если его популярность превышала 80%, то вот в 2019 году непопулярность США превысила 80%. У него было море фанатов. Специально для него абсолютно добровольно люди делали мемы, скажем, когда Трамп пошутил в стиле «Игры престолов», санкции близко, то для него смастерили массу мемов, где он тоже в стиле «Игры престолов» отвечает «Я выступаю против тебя». Он был, безусловно, символической фигурой, но решение Трампа ликвидировать Сулеймани, оно было, безусловно, эмоциональным и, в общем, бессмысленным, потому что ближневосточная стратегия Ирана не изменится. Слабее Иран ни в Сирии, ни в Ираке не стал. Надо заметить, что у преемника Сулеймани в Кутсе, у Исмаила Гани, да, у него кличка Димашки, Дамасский. То есть он с 12-го года занимается и сирийскими делами, и иракскими тоже. Он, правда, больше занимался логистикой и такими решениями бюрократических вопросов, а Сулеймани был переговорщиком. Он был действительно очень обаятельный человек. Если вы видели фотографии, такое, я бы сказала, в стиле мастрояния обаяние было, хотя он был очень небольшого росточка. Кличка Сулеймани была в Иране, либо его называли Сипаха Иран, то есть страж Ирана, либо его называли Хадж Сулейман, но это так его называли, Хадж Касем, так его называли солдаты. Кстати, солдаты его обожали все-все-все, вот все, кто только
вот
мог.
Вы уже не, вы до этого сказали, что они по собственной инициативе добровольно что-то там придумывали про
Сулеймани. Это не солдаты, это вот иранские, иранские вы блогеры и прочие.
А теперь вы говорите еще и про солдат. То есть его любили все, примерно так я расцениваю.
Ну нет, почему? В Израиле его называли теневой командой.
Давайте не про Израиль.
Я тоже не любил,
самый опасный. А помните эту шутку зарифовскую замечательную, когда там, по-моему, Бен Салман сказал, что в Иране не с кем договариваться, поскольку правительство ничего не решает. Зариф в Твиттере написал, что если... Он считает, что я ничего не решаю, я могу приехать с Сардаром Сулеймани.
Так вот, я хотел спросить, давайте с Наданы Фредриксон начнем. Я хотел спросить, а в принципе в существующем Иране можно говорить о том, что кто-то сам по себе просто проникся любовью к высокопоставленному человеку?
Ну, послушайте, давайте вот сразу отвечая, Сулеймани был правой рукой главного правителя Ирана, Аятоллы. Вот. То есть тут, понимаете, у него официальный
статус. И все
его
начали просто любить. Ну, его просто...
Смотрите, вот я вообще против вот этих выражений, все любят, все не любят, вот это
не,
все.
Не, но он был популярен, это все признали.
Не совсем корректно. Он, безусловно, был популярен. И глупец тот, кто скажет наоборот. Но смотрите, тут очень интересная история. У Сулеймани богатая биография. В Иране незабытые студенческие протесты 99-го года и поведение КСИР в подавлении этих самых протестов.
КСИР, это...
Корпус стражи исламской, да, революции и КУЦ подразделения КСИР. В том числе в подавлении тех протестов в свое время отличился и ныне покойный Сулеймани.
Ну, отличился он, я можно возражу, он отличился не в подавлении протестов, поскольку КУЦ все-таки не привлекали к этому делу, он отличился тем, что подписал письмо.
Вот я к этому
о том,
сейчас...
что надо жестко
вот
подавлять протесты. Это
вот
разные
этому...
вещи.
Там даже еще интереснее это письмо. В общем, протесты подавляли жестко, вплоть до того, что ночью вламывали студенческие общежития, потому что вычисляли тех, кто заводила, и просто выбрасывали из окна. Доходило даже до этого. И вот в итоге президент на тот момент Ирана, который считался реформатором, человеком, который обещал реформы и некую свободу, значит, в итоге он сказал, что нет, надо со всем этим заканчивать, что, конечно, и это перегиб, и то перегиб, и совершенно справедливо. И тогда появилось знаменитое уже теперь письмо Сулеймани, где была строчка, которая, ну, вы знаете, цитируется до сих пор, в том числе в Ираке, теми людьми, которые жгли портреты Сулеймани в ходе протестов, которые были в Ираке, и Сулеймани еще был жив. А цитировали они следующее, что Сулеймани, написав письмо, сказал, стоит ли страдания, я сейчас, это немножко вольно уже, конечно, пересказ, но суть такая, стоит ли страдания вот этих вот людей в Иране, которые воевали, истинные мужи и защитники Ирана, разбитых костей каких-то студентов. И учитывая, что вот эти вот проиранские силы, которые находятся в Ираке, что они действительно на стороне властей подавляли эти протесты. И по версии некоторых людей в Ираке вели себя чрезвычайно жестко на просторах Ирака, так многие иракцы считали, что это напрямую связано с Сулеймани. Поэтому в ходе протестов в Ираке его портреты жглись.
Вообще,
и в том числе его
сторонников. Можно я вмешаюсь? На самом деле, вот история с протестами в Ираке, вот этими осенью, октября, ноября, ну и, в общем, декабря
отчасти,
декабря в меньшей степени, это очень сомнительная история, так же, как и история с протестами в Иране. Если вы посмотрите и то, что опубликовано фарсиязычными западными BBC,
тут важно, подождите,
«Голосом Америки» и так далее.
Прежде чем вы продолжите, важно еще раз для большинства аудитории намекнуть хотя бы, что мы сейчас говорим про две страны.
Это две разные Иран
страны.
Иран и Ирак.
Да. И именно так, это не оговорки. Это Иран и Ирак. Прошу, продолжайте.
Так вот, нет ни одного видео или фото доказательства того, что эти протесты были действительно массовыми. Потому что все видео, нет ни одной съемки с верхней точки, когда речь идет об антииранских протестах. В той же Кербеле, где, кстати, вот Трамп очень обиделся на разрушение, на как бы окружение, осаду американского посольства в Багдаде, в Кербеле 3 раза сожигали иранское консульство, причем сами власти города говорили, а мы не знаем, кто эти люди, они какие-то пришлые. Причем, когда туда ввели племенные ополчения, там как-то сразу быстро настал порядок, и протесты исчезли. Если мы посмотрим видео и фотографии, это группы из 10-15 человек, которые бросают камни и убегают. То есть действуют
в
тактике...
А? И коктейли Молотова, они в консульство Ирана в Кербеле, они бросали коктейли Молотова.
В консульство,
да,
коктейли Молотова, а в полицию в том же Багдаде или где-то еще они бросали камни и убегали, или еще что-то. Вот примерно такая же стратегия была у протестующих в Иране, только там как-то быстрее справились. И массовыми эти протесты назвать нельзя. Вот площадь Тасним в Багдаде снимали сверху, только когда туда выходили проиранские силы. Вот тогда это было массово, вот тогда это было видно, и была съемка с верхней точки. Все остальное это где-то снизу, кто-то что-то жжет портрет, где-то темно, непонятно, что происходит.
Вот, теперь от протестов мы, собственно, переходим к тому, что в итоге привело к вот этим событиям, от которых ждали
просто,
чуть не
Юрий,
третьей
вот эти протесты,
мировой войны.
И то, что было совершенно справедливо сказано, там действительно вот из-за того, что в Ираке началась совершенно сложная такая история, и Соединенные Штаты Америки, и иранская сторона, эти протесты каждая из сторон пыталась разыграть в свою пользу. Говоря совсем простым языком, Иран и Соединенные Штаты Америки схлестнулись в борьбе за влияние на Ирак. Это можно, в принципе, такую формулировку вывести. Сулеймани был в этом смысле одной из ключевых фигур. Поэтому я не очень согласна, что решение Трампа это было некое эмоциональное решение, вот он утром проснулся, ударил кулаком. Конечно, нет. В окружении были люди, и остаются до сих пор, которые ведут Ближний Восток, которые предметно им занимаются. Кто такой Сулеймани, они знают лучше, чем мы все, я думаю, вместе взяты. Про его сотрудничество с американцами даже в 2001 году тоже знают, все детали знают. Они дали ему совет, рекомендацию, не знаю, как корректно это сказать, устранить его сейчас, потому что считали, что у Сулеймани авторитет в Ираке, даже с условием вот этой вот заварушки, которая там произошла, что он колоссальный. 10 лет назад...
Да, и не могли не понимать, каков авторитет его в Иране.
Хорошо, и что? Ну вот Иран сейчас в качестве мести за гибель Сулеймани раздолбал пустые американские базы. Пустые.
Ну,
ни один американский
говорят,
солдат
чем
не погиб.
Чем заставил Трампа отступить? Дело в том, что Иран предпринял... Иран абсолютно не заинтересован в начале войны. Если бы он действительно нанес... Я думаю, что вот Сардар Сулеймани был бы доволен такой местью, реально, потому что он как раз предпочитал действовать с помощью на мягких лапах, грубо говоря. Надо взять хотя бы историю создания, собственно, корпуса КУЦ. Он создавался в 98 году, когда в Афганистане талибы вырезали посольство в Мазари-Шарифе, устроили шиитскую резню, и Иран, в общем, там громко говорили о том, что надо наносить удар возмездия, надо начинать вторжение в Афганистан, уже стягивались войска к границе, и, соответственно, именно Касем Сулеймани убедил руководство Ирана, что лучше ответить с помощью мягкой силы, то есть начать каким-то образом контактировать с тем же Северным Альянсом и так далее, и так далее. То есть лучше действовать не напрямую, не прямо. И ровно то же самое вот с этим ударом.
Ой,
с одной
подождите.
Стороны, секунду, можно я закончу?
Да, конечно.
С одной стороны, иранцы больше всего ракет отправили на ту военную базу Эйн-эль-Асад, где на прошлое Рождество Трамп встречался с американскими солдатами и даже пытался вызвать туда, как будто он, значит,
так это было
господин
год назад.
Мир. Ну и что? Иранцы показали, что в их силах направить очень управляемые ракеты на ту базу, где когда-то был Трамп и где бывают высокопоставленные люди, что они на это способны. У них есть такая возможность.
Я думаю, никого при и так этом... не было сомнений, что у них есть эти
вот
возможности.
Подождите,
при
этом, как раз Виталий
нет,
наоборот,
почему?
Пишет, что, мол, это показало, что Иран не может сделать что-то более серьезное.
Виталий нет, наоборот. Виталий это кто?
Это наш слушатель.
Угу.
Да.
Нет, я просто что-нибудь не
делаю. Нет, я тут еще буду говорить 535-й при этом говорит.
Хорошо, я тогда
ничего,
буду стараться не дергаться. Нет, они с одной стороны показали, что они сделать это могут. С другой стороны, они показали, что они, например, в отличие от американцев, которые не предупредили Багдад об ударе по Сулеймани, уважают суверенитет Ирака. И с третьей стороны, они, сделав так, что нет жертв, Но есть удар, кстати, по слухам, там несколько самолетов все-таки как-то так расколошматили. Ну, не знаю, мы там не были, а я не умею анализировать спутниковые снимки. Единственное, что известно, что попали ну, точно да. в базу. Не куда-то мимо, хотя многие западные эксперты долго говорили, что иранские ракеты далеко не летят, что они такие-сякие, технологии устаревшие и так далее, и так далее. Так вот, то есть они позволили сохранить лицо. Да, ну и плюс к этому они порадовали свое население тем, что понятно. Летят ракеты, можно кричать «Аллах Акбар», мы мстим за Сардара Сулеймани. Соответственно, и при этом они не допустили начала горячей войны, потому что если бы это был кровавый удар, Трамп был бы вынужден отвечать. Да. И это был бы бег в никуда.
Тогда это...
Ну, то есть очень показательные действия страны Тегерана, но по сути, ничего в итоге не произошло. Ни один американский солдат не пострадал, Трамп не обязан развязывать войну.
Тогда я прошу прощения, в спортивных терминах это договорняк.
А, не совсем так, это тоже так, это грубо. Скорее... Пуск вот этих ракет по американским базам в первую очередь для Ирана был необходим для внутренней аудитории. Потому что действительно огромное количество людей, независимо от их взглядов, реформаторы они, консерваторы они действительно, когда вот тело Сулеймани привезли, они вышли на улицы выразить свое уважение. То есть он был действительно популярен даже у тех людей, которые придерживались немножко других взглядов.
Он был популярен даже у американских иранцев.
Ну да.
Не у всех, кстати. Ну,
не у всех нет, понятно.
Об этом
дело,
и нет речи.
У Шахзадетых Леви он не был популярен.
Это символичный жест, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию. Потому что в Иране, при этом, при всем, внутренняя ситуация сейчас далека от гладкой и стабильной. И сам президент Роухани говорил о том, что страна переживает тяжелейший экономический кризис с момента революции 79-го года.
Смотрите.
И ситуация внутри будет дальше... разворачиваться, скажем так.
Но тогда, смотрите, я буду опять в спортивных аналогах пытаться говорить, но если вы говорите, что это важно для внутренней аудитории прежде всего, то как это было сделано, то как это было оформлено и так далее, то Северная Корея, как известно, чуть ли не Олимпиаду или чемпионат мира по футболу для внутренней аудитории
конечно.
Выиграла.
Не, ну вы сравнили Северную Корею и Иран. Давайте все-таки это немножко разные страны, разный подход к управлению массами. Давайте так.
То есть
Вообще Иран демократия. Там вот скоро выборы будут. Ну, очень серьезная предвыборная борьба. Она очень специфическая демократия.
Ну да.
Очень специфическая.
Это особенная демократия, это правда.
Но тем не менее, выбирают там всерьез. И голоса считают по-честному.
В 21-м году там выборы президента, да. В 20-м парламентские выборы.
Вот в марте, в феврале. 20 февраля парламентские выборы.
А президент в 21-м, по-моему.
Да.
В общем, так или иначе, сейчас ситуация внутри Ирана, она будет расшатываться дальше. Почему? Когда я говорила, что противостояние вышло немножко на другой уровень, то есть вот этой кровожадной войны, американские солдаты приехали в Иран, и началось там какое-то вот кровопролитие, этого сейчас не будет. Будет вот эта вот глубинная война. Проиранские силы в регионе, они будут совершать атаки на иранские позиции.
На какие?
И в Ираке. На американские позиции, ну, простите, да. Ради бога. На американские. И в Ираке это будет происходить, и на территории Сирии это будет происходить. Это движение сейчас запущено. Американцы,
таким образом,
в свою очередь, будут внутри Ирана
раскачивать. Таким образом, получилось, что это Трамп не достиг своей цели. Потому
не
что
уверена.
Он приказал убить Сардара Сулеймани.
И потому убили что... его.
И убил. Для того, чтобы изменить поведение Ирана в регионе, для того, чтобы ему влияние
чтобы
Ирана в регионе
Сирию
уменьшилось. А тут получается, что их прокси будут все равно действовать в их же интересах.
Ну, а прокси будут действовать более хаотично, потому что при живом Сулеймани их действия были бы более отточены, более отлажены, потому что каналы связи работали, точное получение информации и так далее.
Но управление
сейчас
ими стало
время.
Хуже. Ну, то есть так.
Нет,
ну,
чуть
да.
слабее.
Нет, я
действия
бы так
будут
не
более
сказала,
хаотичны.
Потому что логистикой занимался как раз его заместитель,
ну, да.
и каналы связи прекрасно работают. Плюс к этому то, как хорошо принял парламент Ирака постановление с тем, чтобы обязать правительство вывести американские войска.
Ну
мне
что,
кажется,
они никуда не уходят? Трамп уже вышел и сказал, никто никуда не идет.
Нет, он сказал сегодня, что мы уйдем, но сейчас не то время.
Ну, хорошо, это некоторое время, которое тянется
Дело
порядка
в том,
миллиардов
что,
посмотри, лет.
Давайте вот посмотрим, как будет выглядеть Трамп. Вот есть это постановление, и США в целом, вот есть это постановление. Вот сейчас, сегодня Муктадас Садр пообещал, что в течение 2 недель сформируют сильное правительство, значит, будет...
Новый... И армию ввести войну, кстати, с американскими силами.
С американскими террористами, я напомню.
Извините, с американскими террористами, да. В их транскрипции так.
Соответственно, сформируют правительство. И вот, предположим, сейчас просто у Адель Абдель-Махди не то положение. Он там не то исполняющий обязанности, не то еще кто-то. Он
исполняющий
вроде
обязанности.
И в отставку ушел, но вроде как и премьер, вот непонятно что.
Знаете, как Хоботов, отставленный, но не вполне отпущенный. Вот ровно про это.
Вот. И если они действительно за 15 дней сформируют формируют правительство, а это будет уникальная история, потому что этот парламент и правительство Махди поформировало невероятное количество времени, нарушая все возможные законы. Если они реально за 15 дней сформируют, значит, у них какое-то единство внутреннее появилось. И если это правительство официально скажет «уходите американцам», а те не уйдут, то, в общем, будет ситуация такая вообще-то оккупации. Потому что в Ираке, они повторяют историю с Сирией, да, но в Сирии они... А, кстати, они сегодня уходят из Сирии.
Почему-то а они-то уходят и выходят. Почему-то в Ирак.
Да, они ходят, вообще они не напоминают цыган каких-то.
У них
вот грузятся, вот как заявление. Этот табор уходит в небо.
Слушайте, в результате путаница возникает у наших слушателей, потому что вот как раз на эту тему 692-й задает вопрос. А вот влияние США в Ираке, ну, например, насколько сильно? Мы как-то привыкли, мы же считаем, что он оккупирован вообще американцами.
Нет. Я бы не стала так говорить, это очень резкая формулировка.
Вот.
Там их мало, их там 5 с чем-то тысяч, какая же это оккупация? Вот когда их было 120 тысяч, и когда они штурмовали Фалуджу и тот же Неджев, да, это была оккупация, а сейчас это не оккупация.
У Ирана больше там в этом смысле оккупации, потому что вот эти вот проиранские силы...
Получается, что мы об этом не так слышали.
Дело в том, что проиранские силы — это граждане Ирака, которые имеют право голоса и имеют право...
Вообще-то не все они граждане Ирака. Некоторые из них и граждане удивительным образом Ирана, которые даже не потрудились получить в этом смысле второе гражданство.
Значит, они не имеют права голоса и не влияют на политическую
ситуацию. А им это не надо. Они только де юре принадлежат к иракской армии. Де-факто это негласная армия Ирана, которая находится на территории другой страны. Вроде как суверенной.
В связи с тем, что произошло, вот именно в этот момент, по идее, надо как-то попытаться сформулировать этот вопрос про граждан то ли Ирана, то ли Ирака,
нет,
которые
там
могли
есть,
бы
если
что-то...
Если там есть граждан, вот тот же Абу Махди Аль-Мухандис, он действительно был наполовину иранец, у него, наверное, был иранский паспорт, хотя, может быть, и не было, я, честно говоря, не знаю, вот честно признаюсь. Но то, что вот те 120 тысяч, или по некоторым оценкам 140 тысяч ополченцев вот этих вот отрядов Хашда-Шааби, они граждане
Ирака. Это сейчас не я сказал слово «ополченцы».
Они ополченцы? А кто они?
Опять же, это разная оценка. Кто-то считает их не ополченцами в этом смысле, а группировками, которые незаконно орудуют на территории суверенного Ирака в пользу интересов соседней страны.
Непонятно. Они граждане этой страны.
Неважно, чьи они граждане.
Они
это полевые признаны, боевые
они
ребята.
Они признаны частью вооруженных сил Ирака. Они получают зарплату из иракского бюджета. Они могут голосовать на выборы. Да.
Они получали деньги, по крайней мере, до смерти Сулеймани, они получали деньги через этого Гани.
Нет, в момент, когда они стали частью вооруженных сил Ирака, они стали получать деньги из иракского бюджета. Другой вопрос, что их иранцы тренировали, и иранцы их обучали, и так далее. Но тут мы должны, давайте тогда взглянем на эту историю шире. Да? Когда начался рост иранского влияния в Ираке? Когда началась большая дружба?
Мы об этом будем говорить во второй части программы, а сейчас я все-таки хотел сформулировать этот вопрос, потому что уже и про ополченцев сказали, и про разные отношения.
А вот теперь вы сказали.
Я повторяю. Так вот, это уже прозвучало. И этот вопрос нельзя не задать. Вот что случилось с украинским самолетом? Может так случиться,
вы
что...
Вы
на меня
в этот момент посмотрели.
Нет.
Евреи точно ни при чем.
Нет. Я имею в виду, что там есть некая сила, которая по случайности, к примеру.
Вы знаете, я здесь в этом смысле абсолютно согласна и с позицией президента Украины. Я не хочу сейчас спекулировать. Я не знаю. Я не имею возможности приехать на место крушения самолета. Я знаю только одно. Уже в СМИ был вброс, что якобы найдена бумажка, клочок бумажки, да, где иранский студент написал: «Господи, помоги мне сдать этот экзамен». Вот это мне вызывает много вопросов в том плане, кто дал этот вброс. Там тела разорвало от вот этой катастрофы. Там тела не факт, что можно найти. И при этом, при всем, кто-то находит бумажку, где эта запись, я в это никогда не поверю.
А на каком языке запись-то?
А на фарси.
А почему на фарси, если взрывать иранский самолет, где большая часть пассажиров
иранцы?
Я
говорю только то, что было вброшено. Мне очень интересно, кто источник
Скорее
этого вброса.
Скорее по-арабски надо было писать.
Потому что вот это меня вызывает масса вопросов. Что произошло, я не знаю.
Вопрос был про другое. Насколько там контролируется ситуация, если там люди... Вокруг аэропорта.
Вокруг
аэропорта.
Нет, ракеты, на самом деле, сегодня, опять же таки, Reuters сегодня со ссылкой на источники в 5 разведках, там в 10 разведках, написал, что это точно не ракеты и не какая-то извне, это самое, причем на Канаду, по-моему, разведка, еще кто-то. Вот, так что бомба, в принципе, возможный вариант. Его нельзя исключать. Тем более, что два пассажира не сели. То есть два пассажира зарегистрировались на рейс, но отказались от полета. Почему, мы не знаем, при этом почему-то не называют их гражданство. Вот. Там, например, на иранцев стали наезжать, что у них путаница, они неправильное число назвали, сколько иранских пассажиров. Но дело в том, что там были иранские канадцы.
Мы продолжим.
Канадские иранцы.
Да, мы продолжим обсуждение этой истории через несколько минут. Прямо сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем взаимоотношения в последние дни между Соединенными Штатами и Ираном. Как будет развиваться новый конфликт на Ближнем Востоке? Здесь, в этой студии, с нами обсуждают журналист, эксперт по Ближнему Востоку Надана Фридрихсон и Марианна Бакунина, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, иронист. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Дамы, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам будут присоединяться сейчас. И еще, традиционно в Телеграме мы запускаем голосование по теме. Вот я сначала гостей студии попрошу ответить, как бы вы проголосовали. У нас три варианта ответа, кто выиграл в этой ситуации. Первый вариант — США, второй вариант — Иран, и третий вариант — они тайно договорились между собой. Ну, собственно, вот какой из вариантов...
Гениальный опрос.
Какой вариант правильный?
Оба хуже, значит.
Да, да. Возможно.
Все три хуже.
Но вы
так... Нет, на самом деле, если уж кто-то и выиграл, то Ближний Восток в целом, потому что если бы Трамп рискнул бомбить Иран всерьез, то иранцы ответили всерьез бы по всем странам региона. То есть в регионе, там же не зря саудовская делегация после убийства Сулеймани бросилась в Вашингтон во главе с министром обороны говорить, что, во-первых, заявили, что мы тут ни при чем, с нами никто не советовался и так далее, и так далее. То есть во всех странах региона есть понимание, что война с Ираном означает войну во всем регионе.
Ну, то есть, а Иран — это часть Ближнего Востока, получается, тогда и Иран тоже.
Ну, вот Ирак, смотрите, вот война в Ираке не превратилась в войну во всем регионе. Война в Сирии не превратилась в войну во всем регионе.
А война
в Иране превратилась.
Протестую, война Марианна в Сирии Бакунина. В каком-то моменте превратилась в региональную прокси-войну.
Нет, прокси-войну на территории,
всех сил на сосредоточились
на территории Сирии.
Конечно.
А вот тут война будет вестись на территории Саудовской Аравии, на территории, ну, в меньшей степени, Омана, Кувейта, и так далее.
Не согласна. Иран и так в Саудовской Аравии ведет бои на территории Йемена. У них и так есть площадка выяснить отношения в этом смысле.
Тут Иран ведет на территории Йемена не войну. Он поддерживает повстанцев-хуситов, которые являются гражданами Йемена, которые даже не шииты, чтобы уж опровергнуть миф об этом пресловутом шиитском полумесяце. Они заидиты. К шиизму и мамитского толка они не имеют никакого отношения.
Ближний Восток выиграл. Уж если
Ближний Восток выиграл.
Это Марианна Бакунина, Надана Фридрихсон.
Вот если только эти три варианта надо выбрать.
Не обязательно. Видите, мы выбрали только что вариант Ближний Восток.
Угу. Учитывая, что я могу исходить только из того, что мы имеем на данный момент,
конечно.
И я не знаю, что будет завтра.
Конечно.
Надеюсь, что все хорошо. На данный момент Трамп выиграл больше дивидендов. Я считаю, что все-таки он подослепил Тегеран в Ираке. И я считаю, что проамериканские силы Соединенных Штатов Америки попытаются в этой стране, в Ираке, в соседнем от Ирана, все-таки сделать так, чтобы их влияние было расширено, потому что за последние годы они потеряли там позиции. Я считаю, что в целом сеть, которую создавал Сулеймани, сейчас она функционирует, но функционирует слабее, и действия будут более хаотичны, что Трампу дает время, если он собирается что-то еще устроить и в Сирии, господи боже мой, и в Ираке, и так далее, в регионе, он выигрывает время. Кроме того, он действительно показал и региональным игрокам, и многим международным игрокам, что Иран нанес удары по базе, где не было людей, и на этом остановился. Что не так страшен Иран, как его умалевали. Поэтому
тоже
на
вариант.
Данном этапе, я думаю, что скорее Трамп.
Можно я
конечно.
Про выигравшего Трампа добавлю? Сегодня он отчитывался в Сенате по поводу вот как раз этой акции против Сулеймани.
Уверен, что выиграл.
И выглядел неуверенно, потому что он выглядел там весьма и весьма бледно. Его не поддержали не только демократы, но и республиканцы. Один из республиканских сенаторов сказал: мне недостаточно объяснения, просто поверьте мне. Поэтому, в общем, если говорить о выигрыше как о некой стратегии, да, большинство, как бы, и Конгресса, и Сената считают, что у Трампа в принципе нет стратегии и по Ближнему Востоку в целом, и по Ирану в частности. Может быть, он действовал в интересах Израиля и своего зятя, я не знаю, поэтому они довольны. Но то, что для него лично и для его будущей предвыборной кампании это не алло, это не хорошо, это точно, потому что как раз вскоре после убийства Сулеймани стали рассылаться смс-ки на территориях Соединенных, на территории Соединенных Штатов, смс-ки якобы из призывной комиссии, чтобы, мол, парни летим, парни летим в Иран.
Это, да.
Так вот, такую смс-ку одну получил один известный ютубер, Стимер, американец, гражданин США, и он со своими миллионами поклонников, да, подписчиков,
ну, да,
устроил дискуссию, надо ли ему к этому. Потом дезавуировали эти смс-ки, что нет, мол, это все фальшивка, это какие-то хакеры, шутники, мошенники. Дискуссию, надо ли ему как бы идти на призывной пункт или все-таки остаться тут играть.
Или, значит, обождать.
Да, или играть в геймеры и так далее, и так далее. И знаете, к какому выводу пришла эта интернет-тусовка?
Так.
Что надо? Что он все-таки гражданин США, что надо? Но американцы совершенно не готовы идти на еще одну большую войну. А в Иран надо будет вводить колоссальное количество, как это сказать, солдат.
Гораздо
больше, чем
живой
враг.
Силы.
Поэтому я уверена, что ставка Трампа, она на внутренне расшатанной ситуации, и он сейчас получил определенные возможности продолжить то, ну, что то было есть... начато. Смотрите, он опять ввел санкции.
То есть оба как бы...
Какие санкции? Есть, когда сам... Можно я тут скажу? Вот когда Трамп в очередной раз вводит санкции, мне хочется сказать, на что?
Он уже ввел пока санкции. Мы не знаем, но они уже сказали, что введут более жесткие санкции.
Вот эти более жесткие, они очень смешно выглядят, потому что они уже ввели все полностью тотальные санкции. Уже...
И Ирану не очень хорошо от них.
Да, Ирану плохо, я не спорю. Ирану плохо, но он...
И протесты идут.
Он тут бессилен. Протесты, я уже сказала, протесты, может быть, и случились бы из-за повышения цен на бензин.
Они были.
Нет, их не было.
В смысле, их не было?
Массовых протестов в Иране не было.
Массовые это что, по-вашему?
Массовые это когда собралось больше, скажем так, 100 человек.
Там собралось сильно больше
где?
100 человек.
Где? Покажите мне хоть одну
по
картинку.
По территории всей страны выходили люди с акциями протеста и требованиями снизить цены на бензин, решить социально-экономические проблемы и так далее.
Нет, у этих людей были совершенно другие требования. Они не требовали снизить цены на бензин. Нет, ни одно. Вот протесты до введения санкций, которыми, собственно, и дезинформировали Трампа, протесты Дэя месяца, вот декабря-января 17-18 года, вот там были массовые протесты. Хотя и там были хулиганы, которые бросались камнями и так далее, и так далее. Так вот, те протесты массовые, где требовали иранцы там, значит, решить их социально-экономические проблемы еще до санкций, их никто не разгонял.
Около 7 тысяч было задержано, по меньшей мере 308 человек очень были убиты.
Ну, очень, значит,
в общем, это малые протесты.
Подтвержденных данных о количестве
Иран
задержанных.
Иран вообще закрытая страна,
нет.
Интернет вот. Закрыла
Иран...
вовремя.
Ну что? Мобильные телефоны не у всех отобрали, но никто не смог снять массовый митинг. Никто не снял на телефон массовый митинг.
Тем не
а
менее,
потом интернет были. Включили.
Смотрите,
и никто не прислал видео 700, на BBC.
757-й... Почему?
Ну, потому что, я думаю, те, кто хотел это сделать, уже оказались в застенках.
Они просто не могут, я
за
понял.
В застенках.
Хорошо. 757-й пишет, что здесь, в России, вне зависимости от политического дискурса, в этой истории два лагеря. Одни поддерживают Иран и хают США за перегибы геополитики. Это мягко еще человек пишет, 757-й. А другие побаиваются теократического Ирана и уважают Штаты за мощную ответку после нападения на посольство США в Багдаде. Все-таки все это, ну, было же такое. Так вот, и есть такое ощущение, это я уже от себя добавлю, что здесь у нас некоторые ожидали чего-то большего от противостояния между Соединенными Штатами и Ираном в начале 2020 года.
А у нас люди
года.
Вообще за движуху, особенно в новогодние вот. Каникулы, понимаете, включаешь телевизор, а там Третья мировая. Вот эта картинка.
Ну,
это
уже
не голубой огонек.
Не, ну если говорить об этом не как
это
о шутке,
про интернет и ожидания людей. Это связано с этим.
Это не было безответственностью какой-то.
Что интернет-пользователи, которые постили картинки, они тут вообще ни при чем. Пусть и постят все, что хотят, они точно не влияют.
Ну, там же не только интернет-пользователи с непонятными именами.
Послушайте, и в России, и в Соединенных Штатах Америки, конечно, создаются определенные информационные шумы, участниками которых и мы с вами тоже,
ну,
коллеги,
да.
являемся. Но все-таки я глубоко убеждена, что и в России, и в Соединенных Штатах, и в Иране, и во многих других странах крупных решения принимаются не исходя из информационных шумов, а исходя из тех докладок, записок и реальной информации, которая кладется на стол высокопоставленным людям от разведывательного сообщества, от агентов влияния и так далее. Исходя из этого, принимается какое-то решение.
И, к сожалению, особенно в Штатах и в Израиле это происходит, и, к сожалению, эти решения очень часто принимаются ошибочные, потому что информация от разведок, от агентов влияния и так далее оказывается обманом. Давайте вспомним, с чего начался рост иранского влияния в Ираке. С того, что Соединенные Штаты получили... много от кого информацию о том, что Саддам Хусейн, вот тогда-то уж точно иранского влияния в Ираке не было. Ну, были там силы Бадр, которые, значит, на взаимной основе они друг другу немножко, значит, гадили. Ну, что Багдад был не проиранский, это вот к бабке не ходи. И вдруг появляется информация о том, что, ой, надо скорее Саддама сокрушить, потому что у него оружие массового поражения, да, и так далее, и так далее. Действующий сейчас премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил под присягой перед Конгрессом США. Сказал, что да, есть оружие массового поражения у Ирака.
Что их разведка занесла, да, что есть сведения.
Что разведка, да, мы знаем. Вот сейчас он про Иран то же самое рассказывает. Тогда, правда, ничего не нашли, а он под присягой.
А чем Иран тогда занимался, напомните?
В 2003 году?
Когда Саддама Хусейна свергали. Иран на чьей стороне был во всей этой
когда
истории?
Нет, на самом деле, когда свергали Саддама Хусейна, Иран не был. Иранцы помогли американцам действительно в 2001 году свергнуть талибов.
Это правда.
Причем помогли в основном информацией.
Картами, точным местоположением, сил дронов,
да,
и так далее.
Это очень смешная история, потому что, значит, когда пришли американские товарищи на встречу к людям Сулеймани, и, значит, им показывают карты и так далее, они говорят, а можно мы будем записывать? И говорят, нет, это для вас. Значит, Сулеймани очень трогательно, но он действовал в интересах своей страны тогда, потому что он считал, что свержение режима талибов это выгодно, тем более, что только сколько, 3 года прошло с момента как раз вот этой резни в Мазари-Шарифе. Он абсолютный патриот был.
Так и свержение Саддама Хусейна тоже патриот, было в интересах Сулеймани. Иран-Иракская война.
Да, но...
В которой Сулеймани принимал участие.
Но уже в 2003 год. Сулеймани там не принимал в ней участие.
В Иран-Иракской войне?
Да.
Принимал.
Он принимал в ней участие, так, вооружая отряды Бадр и вооружая Муктаду Ас-Садра.
А еще, по словам самого Сулеймани, я приехала на фронт, и там и остался. Он воевал в этой Иран-Иракской затяжной войне.
Чтобы не углубляться в 2000...
Почему вы образный язык фарси понимаете буквально? В переводе с фарси «Маркбар Америка», «Маркбар Израиль» — это «Долой Израиль», «Долой Америку».
Сейчас,
это
момент...
просто так переводится.
Причем на Иран-Иракской войне.
Так, внимание. Внимание. 325-й пишет. Мы же, я напомню, даже голосование запустили, кто выиграл. Правда, были споры.
Вы как бы словосочетание «я остался на фронте»,
да,
вы понимаете, буквально.
Да, я считаю, что Сулеймани в прямом смысле воевал, а не отсиживался писарем в штабе.
Так вот, про выигрыши.
Пребывания на фронте бывают в разных формах.
325-й пишет, уж если о ком и говорить, кто выиграл, так это Путин выиграл.
Ой.
Ну, кое-кто пишет, что Турция выиграла.
Так вот, можно ли говорить о том, что, к примеру, Россия как-то может это повернуть себе выгодно?
Странный вопрос. Ну, в принципе, да. Россия может нарастить свое присутствие...
Где?
В Ираке.
Нет, в Ираке мы не можем нарастить.
Экономическое присутствие. Почему? Сейчас уезжают американские специалисты нефтяные, да, на фоне всех этих событий вокруг посольства и так далее. Эвакуируется гражданский персонал.
Но это означает быть в большей кооперации с тем же Ираном.
А мы и так сотрудничаем с Ираном.
Но еще больше, это не опасно?
А в чем опасность?
Ну, потому что и у Ирана проблемы с Соединенными Штатами.
И что?
Ничего, хорошо. Надана Фридриксон, прошу вас.
Я думаю, нам точно не надо сейчас заходить в Ирак, тем более упаси нас Господь с инвестициями. Говоря профессиональным языком, там неблагоприятный инвестиционный климат на данный момент. Что-нибудь построите, а потом в этот коктейль Молотова полетит, не дай Боже. Не надо, там сейчас...
Нет, по предоплате, наверное, можно работать.
По предоплате, да. 100% наличными кэшем через границу. Россия может получить определенные дивиденды, определенные от этой ситуации в целом, которая сейчас сложилось, естественно, на сирийском направлении. Мне кажется, может быть, это прозвучит как конспирология, я не знаю, но мне кажется, что визит президента России в Сирию, к Асаду, по-моему, первый визит российского президента в Сирию с начала гражданской войны, после гибели Сулеймани, по-моему, это очень символично. Я не говорю про то, что Россия стояла за этим убийством и так далее, вот сразу нет, я не про это. Я про то, что Россия и Иран действительно были партнерами на сирийском направлении, безусловно. Мы решали совместные задачи. У нас были совместные задачи. Сейчас, когда Сирия выходит в плоскость политического регулирования, наши задачи с Ираном, давайте будем честными, немножечко расходятся. У Ирана была своя задача через Сирию, А у нас своя задача. Тоже через Сирию.
И сейчас они и еще
чем,
больше
и чем, расходятся. И чем они отличаются? Задачи России и задачи Ирана.
Принципиально. Для Ирана принципиально было построить вот эту вот шиитскую дугу, как ее называют, вот эту вот логистику, да, от Багдада до Бейрута. И для Ирана важна вот эта вот связь с Хизбаллой, идеологическая линия, шиитская это магистраль, военная логистика. Россия в этом смысле, мы не разделяем в этом смысле идеологию региона. Россия — светское государство, имеющее свои геополитические интересы. Россию интересуют торговые пути, нефтегазовая логистика и порты, и наши военные базы.
Скажите, пожалуйста, а чем мост от Тегерана до Бейрута военный, для доставки военных грузов, отличается от аналогичного моста для доставки обычных грузов?
Вот чувствую себя сейчас, знаете,
вообще,
как на экзамене.
Проект,
объясняю,
тот проект...
Россия с Израилем отношения не портила, войну Израилю не объявляла, Израиль иранскую логистику бы оценивал точно, как вражескую, периодически бы ее подрывал, как мы можем
так
догадываться.
А подождите секундочку.
И вовсе нам
а
не очень
можно,
это выгодно.
Подождите секундочку. Подождите секундочку. А как можно выстроить вообще мост из России, сухопутный путь, пути торговые и так далее к Средиземному морю, минуя Иран? Иран транзитное государство.
Я не говорила,
государство.
Что мы собираемся что-то строить.
Так.
Мы собираемся что-то возить, а кто построит?
Смотрите.
Вот у иранцев уже был разработан проект большой и строительство железнодорожного коридора, и строительство шоссейного, ремонт дорог и так далее. Они открыли с большим трудом, надо сказать, этот пропускной пункт на границе Ирака и Сирии. И там шла речь о контрактах. Иран на самом деле в Сирии в последнее время достаточно устранился от военной деятельности. Он как раз собирался участвовать в восстановлении Сирии, получил колоссальное количество строительных контрактов, контрактов на восстановление энергосистемы и так далее, и так далее. И им этот коридор нужен был, чтобы эти контракты исполнять. А как бы, как это сказать, экзистенциальные страхи Израиля, это уже совсем смешно.
Вполне себе реальные страхи.
В чем? Когда Иран на кого напал? Хоть раз, вот после 79-го года, после Исламской революции, когда и на кого напал Иран?
А про иранские силы, а Хизбалла?
Когда появилась Хизбалла?
Слушайте, вы считаете, что это израильскую разведку, Израиль, нет. Граждане Израиля? Вот это сейчас очень...
Нет, секундочку, Хизбалла появилась после того, как Израиль в 78-м году оккупировал южную часть Ирана, Ливана. И более того, тогдашний премьер-министр Израиля уговорил американцев и французов ввести воинский контингент. Вот после этого начала создаваться Хизбалла, сколачиваться.
Понятно, понятно. Но сейчас для Израиля деятельность и Иран, и проиранских сил представляет реальную угрозу. Не надуманную, не популистскую, не на телевидении кинуть стаканчиком. Это реальная угроза.
В чем она заключается?
В жизни людей, теракты,
подождите,
бытовые
как,
теракты.
Людям как, на каких территориях угрожает жизнь?
До того же Иерусалима. Вам напомнить про количество бытовых терактов?
Иерусалима.
На территории Израиля происходит
подождите,
теракты.
Восточного Иерусалима?
Не только. Вы не знаете, сейчас... что бытовые теракты въехать в остановку, пырнуть сзади только... в почку и так далее?
Я только просил бы, мы сейчас не говорим о ситуации в Израиле, это важно. Мы говорим о взаимоотношениях между Ираном и Соединенными Штатами Америки, и тут Виктор пишет, наш слушатель через Телеграм, или Виктор, не знаю, не можно, а нужно влиять на ситуацию Российской Федерации. Если начнется большая ближневосточная заваруха, это реальный человек пишет, наверное. Власти России просто обязаны извлечь максимум выгоды из этой ситуации. Можно извлечь из этой ситуации?
Из большой ближневосточной, да, заварухи? А как его...
Виктор или Виктор?
Виктор. А он в курсе, что у нас хоть и водная, но общая граница с Ираном?
По Каспию, да. Мы каспийские участники.
Я не знаю, можно ли извлечь большую выгоду из большой ближневосточной заварухи, которая происходит у нас, можно сказать, на заднем дворе.
Хорошо. Голосование, напомню, в интернете уже идет, кто выиграл от того, что произошло между Соединенными Штатами и Ираном, США, Иран, или они тайно договорились все-таки. Вот три варианта ответа. Это то, что мы предложили в Телеграме. Теперь то же самое по телефону предлагаю. Итак, США выиграли. Трамп выиграл, молодец, 134-21-35. Иран выиграл, все сделал правильно, не добил, что называется, ударил, но не убил. 134-21-36. Они вообще тайно договорились, все заранее было понятно. 134-21-37. Телефонное голосование тоже запускаем и принимаем звонки наших слушателей. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Реплика и вопрос. Кто выигрывает, я бы расставил так. На первом месте Россия, потом США, потом Иран. Никакого тайного договора у них быть не может. А вот смотрите, уже на стадии планирования военной операции по убийству Сулеймани было ясно, что эта операция не может быть с кратковременными последствиями. Если все стороны сейчас с Америки будет в какой-то степени свернуто, перейдет в фазу там заявлений, угроз, предупреждений, то Трамп, получается, вряд ли он наберет хоть чего-то, каких-то плюсов к своей выборной кампании, а будут только минусы. И что возникает вопрос, а тогда с какой целью все это затевалось? Что Трамп настолько глупый со своим окружением, что подставляет сам себя и перед страной, и перед выборами? Или все-таки дело в перспективе этой акции?
Прошу, кто ответит?
Я думаю, мой оппонент, потому что я не согласна с этим.
На мой взгляд, Трамп человек в достаточной степени импульсивный и ведет себя в политике, как и в ближневосточной политике в том числе, как бизнесмен. Он сначала наезжает, выставляет очень жесткие требования, а потом как бы отступает на пару шагов, чтобы вот каким-то
делает
образом
уступки.
К чему-то прийти. Да. Но в политике, в ближневосточной политике это не срабатывает, потому что... Потому что в регионе важны другие вещи. Регион вообще очень древний. Там важны отношения, важно сохранение лица. Например, вот сейчас основная проблема войны в Йемене, которую начала Саудовская Аравия, бомбить Йемен, и, соответственно, только после этого Иран начал помогать йеменским хуситам, которые не являются шиитами, так же, как алавиты в Сирии не являются шиитами, поэтому шиитский полумесяц или шиитский там что-то еще, дуга, это миф. Так вот, соответственно, сохранение лица, уважение и так далее, и так далее. И наскоком это не решается. А Трамп пытается решить наскоком. И вот это решение, говорят, писала, не помню, по-моему, Вашингтон-Пост писала, что вроде как у него 2 месяца или 3 месяца Помпео на ушах висел, что надо ликвидировать Сулеймани, Трамп вот не хотел, не хотел, а потом согласился вдруг неожиданно, спонтанно. Может быть, он решил, что давайте наскочим, а вдруг да, поможет, а вдруг кто-то сморгнет первым. Ну, не получилось, пришлось отступать.
Голосование продолжается. Итак, в результате того, что произошло между США и Ираном, выиграли США 134-21-35, Иран 134-21-36. Они заранее обо всем договорились. Конфликта никакого не было. 134-21-37. Голосование продолжается. Такое же голосование идет и в Телеграме. Продолжаем принимать звонки слушателей. Здравствуйте.
Да, приветствую, Константин.
Прошу.
У меня 2 вопроса к уважаемым дамам. Первое. Вот я не очень услышал, а что Европа и Китай? У них же глобальные интересы в Иране. Та же Европа, она за отказ Ирана от ядерного оружия заключала, в принципе, многомиллиардные контракты. И что дальше? С Китаем то же самое. Это первый вопрос. А второй. Ну, извините, если Иран смог ударить по американским базам ракетами, и ракеты не были сбиты, это вопрос, во-первых, к системе ПВО, и, может быть, в регионе будет более серьезная очередь за нашими системами ПВО.
Во-первых, мы заработаем на этом.
Вот это да.
Очень патриотичная позиция.
Это не первое просто. Были уже сообщения на эту тему. Да, мы заработаем на
это. Почему мы исходим вообще из того, что кто-то собирался сбивать иранские ракеты, которые летели в сторону базы? Почему мы считаем, что кто-то собирался их сбивать?
Подождите секундочку, а зачем тогда устанавливаются все эти патриоты и так далее?
Если
мы контролируем...
В данном случае...
Так и Саудовская Аравия тоже установила эти патриоты и не смогла...
Саудовская Аравия их покупала и платила американцам. Они заработали, саудиты думали, что им это поможет.
Но
американская база... Мы сейчас не про саудитов. Мы про американскую базу. С чего мы взяли, что американцы вообще собирались сбивать иранские ракеты, летящие в сторону этой базы? Пустой,
у нас полторы минуты до конца программы,
чтобы продемонстрировать возможности своих комплексов Патриот, которые не смогли продемонстрировать себя в ходе атаки
на
Саудовскую Аравию.
Значит, в чем? Показать, что Иран будет бомбить пустые объекты, на этом остановится.
Вот.
Все.
Да,
больше Иран ничего делать не будет.
30 секунд для того, чтобы... 30 секунд для того, чтобы вы ответили, собственно, про какие общие границы. Тут несколько человек пишут, Каспий огромный, наши территориальные воды с иранскими напрямую даже не граничат. Там туркменский, азербайджанский буфер. И Казахстан уже вспоминает. Кого только не вспоминает, в общем...
Да, там 5 каспийских игроков. Тем не менее, это общая зона. А еще Иран соседствует с Южным Кавказом, а он соседствует с Северным Кавказом. Давайте об этом поговорим.
Надана Фридрихсон, Марианна Баконина. И да, я останавливаю голосование и традиционно спрашиваю, как думаете, проголосовали наши слушатели? Итак, США, вариант победы США, Иран или они договорились заранее?
Я думаю, Иран или договорились.
Иран или договорились? Я думаю... Надана Фридрихсон, Марианна Баконина.
Думаю, что Иран.
Иран. А вот что получилось. В Телеграме 26% США, 22% Иран, 52% они тайно договорились, конфликта не было.
Ну, почти поровну, слушайте.
По телефону 38% США, 19% Иран, 42% они тайно договорились. Программа «Своя правда». Надана Фридрихсон, Марианна Баконина. Благодарю вас. Спасибо.
Счастливо.